Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Говорим о приватизации в России в 90-х годах. И сейчас к нашему эфиру присоединяется доктор экономических наук, профессор кафедры истории экономики Института общественных наук РАН ХИКС Александр Бессолицын. Александр Алексеевич, приветствую вас.
Добрый день.
Александр Алексеевич, а вот... приватизация как процесс в целом, это действительно была важная веха в части перехода к рынку? То есть как бы без этого не появились бы у нас рыночные институты и прочее-прочее. А объясните нам, как это одно другое двигало?
Я думаю, что, конечно, без приватизации было бы перейти невозможно. Потому что, скажем, трансформация советского общества, где частная собственность, как известно, была отменена, в рыночную экономику, это без решения вот этого вопроса собственности, это просто было абсолютно невозможно. Вопрос там в другом заключался, каким образом это проводить. Там были как бы разные такие планы на этот счет, но время было, к сожалению, для этого отпущено мало, с одной стороны, а с другой стороны, само общество уже в условиях перестройки, особенно в конце 80-х годов, когда перестройка обнаружила свои негативные различные явления, прежде всего, и это касалось, конечно, и политической стороны, но особенно экономики, потому что хозяйство все более погружалось в такой всеобъемлющий кризис, народное хозяйство, я имею в виду, и в этом смысле как бы понимание, что необходимо вот трансформировать экономику, необходимо провести приватизацию, это понимание, в принципе, в обществе было, и, конечно, оно было и в руководстве и Российской Федерации, и, в общем, и как бы и союзного государства. Потому что, скажем, какие-то элементы приватизации, они же ведь начались не в 90-е годы, они начались раньше, еще в условиях Советского Союза, в конце 80-х годов, когда начали создаваться кооперативы, и, значит, постепенно вот эти государственные предприятия, они вот трансформировались в такие общественные.
Угу. А это упростило приватизацию 90-х? То, что в 80-х уже частично процесс был запущен?
Вы понимаете, в чем дело? Тут проблема немножко в другом. Проблема в том, что руководство оказалось помягче, совершенно не готово к... Не было понимания того, как это проводить. Понимаете, в чем дело? То правительство, которое было сформировано Ельциным в декабре 1991 года, вот так называемое правительство реформ, которое возглавил Гайдар, ему, кстати, в то время было 39 лет всего. То есть такое, в общем, молодое энергичное правительство, но это были такие, знаете, экономисты-теоретики, которые... как выясняется, потом не очень понимали вообще, как живет страна реально, да, и как, так сказать, вот эти реальные процессы трансформируют ту экономическую теорию, которую они, в общем, хорошо выучили. Собственно, и идея-то какая была, значит, государство, так сказать, должно провести шоковую терапию. Это все будет очень быстро, болезненно, но потом, так сказать, рыночная экономика, она, в общем, будет развиваться такими быстрыми темпами. Такое впечатление, что они, знаете, вот начитались Адама Смита в свое время, что, значит, рынок сам, так сказать, должен все расставить, и государство не должно вмешиваться в эти рыночные отношения. И решили, так сказать, эту идею реализовать на практике вот в конкретных условиях. В свое время ведь эти идеи были популярны в России еще в начале 19 века. Если помните, Евгений Онегин ведь тоже бронил Гомера Феоклита, зато читал Адама Смита. И на этом основании был глубоким экономом. Да? Но это как бы не вывело Россию в передовики в экономическом плане. Та либеральная программа, которую принимал Александр I, она ведь тоже провалилась в то время. Но это было начало 19 века. А понимаете, в конце 20-го опять, так сказать, бросать страну вот таким образом в шоковую терапию, конечно, это, в общем, на мой взгляд, это была ошибка. Это была ошибка в непонимании, как это можно сделать. Другое дело, и здесь, наверное, надо отдать должное, Гайдар все-таки оказался смелым человеком, решительным, и он как бы взял ответственность на себя, ну, понимая, что, так сказать, за его спиной стоит Ельцин, который в этот период пользовался большой популярностью, и как бы вот эта популярность, этот запас прочности там, позволяли провести эту приватизацию вот таким образом, как она была проведена.
Александр Алексеевич, во-первых, откуда же практикам взяться? Вы говорите, они были теоретиками. Люди, которые учились в Советском Союзе, да, где процветала плановая экономика, да. И во-вторых, шоковая терапия, и все это желательно побыстрее, поскорее, рынок потом сам все отрегулирует. А вот уже по прошествии лет вы, ваши коллеги, экономисты, какой видите идеальный путь? Разве можно было сломать вот ту систему как-то более плавно? И как это можно было сделать? Без шоковой терапии?
Можно было. Во-первых, был план Абалкина, но стоило ему заявить о том, что для этого потребуется 15-20 лет, его уже никто не хотел слушать. Потому что это слишком долго, общество, в общем, устало и не хотело опять ждать какое-то время. Да? Но, наконец, был план Явлинского 500 дней, если помните. Да? Ведь 500 дней – это не за 500 дней реформировать экономику, а это вот те 500 дней, которые были просчитаны. Это был этап. Вот мы выполняем этот этап, подводим итоги и дальше, так сказать, разрабатываем следующие 500 дней и понимаем, что мы двигаемся вот в таком-то направлении. А это правительство, оно не хотело никого слушать. Они решили, что, в общем, вот они быстро все это сломают. И в общем, они ведь даже как бы это и не скрывали. Там задача-то заключалась в том, чтобы вот разрушить эту советскую экономику как можно быстрее. А новая экономика, она вот, так сказать, восстановится сама. И в этом смысле их ошибка как раз в этом и заключалась, вот в этой наглости. Понимаете, вот давайте ввяжемся, вот такая наполеоновская формула, да, ввяжемся в бой, а там будет видно. Ну вот видно, вот как бы видно это потом, все очень быстро проявилось. Другое дело, что какие-то элементы этой шоковой терапии, они, в общем, в обществе были восприняты позитивно. Ну, например, я считаю, приватизация жилья, в общем, была совершенно оправдана. И мы же знаем вот это вот, как сложно было в советское время получить квартиру и что за этим за всем стояло. Да, она была бесплатная квартира, но ее надо было заработать. И после того, как было объявлено, что, в общем, можно жилье бесплатно приватизировать, мне кажется, вот эта идея как раз была очень позитивно воспринята. И вот этот элемент, он состоялся. И сегодня мы видим, что как бы рынок купли-продажи жилья и ипотека – это то, что, в общем, достаточно хорошо и эффективно работает. Это, конечно, эти элементы были заложены уже тогда. А вот что касается как бы приватизации промышленности, это, конечно, проходило вот в такой изощренной форме, когда у вот те, помните, вот эти приватизационные чеки, которые там Чубайс обещал
ваучер.
За каждый ваучер, да, две «Волги», это же, в общем, по сути, это был, вылился в обман населения. То есть что значит две «Волги»? Ну, это 20 тысяч рублей. Это что? Это вот, значит, та собственность, это же ведь как бы имелось в виду вот та общая собственность, которая заработана народом за советский, за весь советский период. Это что, вот это вот заработал народ? Это один аспект. А второй аспект, ну хорошо, а куда вложить этот ваучер? Ведь в конечном счете выигрыши оказались те, кто ближе стоял к той реальной собственности, которая давала эти дивиденды. Ну, кто работал там, скажем, в нефтегазовом секторе, ну, наверное, они получили больше, чем, я не знаю, там, школьные учителя или преподаватели вузов, у которых, так сказать, не было шансов со своим ваучером пойти и вложить его в какое-то прибыльное производство. Ну, вкладывали в какие-то фонды, которые потом исчезли. И, ну, вот у меня, по-моему, мой ваучер до сих пор где-то валяется. Я хотел его вложить в прибыльное дело, но я его не нашел. Я не нашел отделение, которое предлагало бы мне, скажем, вот стать акционером.
Угу. Да? Но сохранится на память о той эпохе, Александр Алексеевич. Время у нас подошло к концу. Спасибо большое за комментарий. Александр Бессолицын, доктор экономических наук, профессор кафедры истории и экономики Института общественных наук РАНХИКС, был с нами на связи.